Юридическая помощь в прямом эфире. Народный адвокат на русской службе новостей.
12.04. Здравствуйте, друзья. Это русская служба новостей. У микрофона Мария Баченина, народный адвокат в эфире. Сегодня на месте народного адвоката юрист, руководитель аудиторской консалтинговой группы АИП Сергей Елин. Сергей, приветствую вас.
Здравствуйте.
Говорим сегодня о задолженностях, налогах, проблемах малого бизнеса и, в принципе, как начать бизнес. Сразу вам для начинания, для стартапа даю заветные цифры. +7 925 101 107 0. Это телефон прямого эфира. Сюда же СМС, Телеграм, Вайбер, Ватсап и специальная форма на сайте русновости.ру. Так что звоните, принимаем ваши вопросы. Сергей, я недавно услышала такую фразу в нашем же эфире от одного из экспертов. Если вы хотите открыть свой бизнес, подумайте, как представить его для привлечения инвестиций. То есть, если у вас у самих нет денег, то вы можете эти деньги привлечь у заинтересованных людей. Вот мне интересно ваше мнение. Возможно ли это? Потому что я даже не знаю. Я человек вроде говорящий и коммуникабельный. Это раз. А во-вторых, это серьезнее, чем взять кредит в банке? Или менее серьезно? Если можно коротко, потому что звонков уже уйма.
Вы знаете, на самом деле есть бизнесы, в которых инвестиции достаточно маленькие, если мы говорим про мало, про микро...
Мало денег нужно.
Мало денег. Буквально, если человек сам умеет своими руками выполнять какую-то работу, дизайн нехороший он или айтишник, он может зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и начать бизнес в единственном лице. Фактически ему только будут нужны деньги на то, чтобы дать какую-то небольшую рекламу, сделать сайтик. По большому счету все. Если мы говорим про какие-то более затратные проекты, в данном случае есть вариант получить кредит в банке, либо привлечь инвестора, как вы говорите. Но, к сожалению, очень часто люди, стараясь привлечь инвестора, не видят ситуацию глазами того же инвестора. Как правило, этим инвестором потенциальным становится ближайший знакомый, которого пытаются вовлечь либо в бизнес, либо дай денег в долг. Если мы говорим про дай денег в долг, это на самом деле не инвестиция, это займ. Это, по сути дела, заем. Ты мне дал денег, я тебе должен вернуть деньги вне зависимости от того, какой результат будет от моего бизнеса. Это заем.
Чем тогда инвестиция отличается?
Инвестиция
от
отличается тем, что человек вкладывается в бизнес, например, он входит в состав учредителей или каким-то иным образом, и его доход зависит от результатов бизнеса. И теоретически тот же заем может не вернуться. Займ он подразумевает возврат в любом случае. А инвестиция, она рискованная. И поэтому инвестиция, она может вернуться, а может и не вернуться. Если бизнес обанкротится, то в данном случае инвестиция не вернется.
Хорошо. То есть глазами инвестора нужно взглянуть на глазами то дело, которое ты предлагаешь.
Да. Если мы говорим про инвестицию, то заведомо мы должны понимать, что она должна быть более доходная, чем... Для инвестора нужно понимать, что инвестиция в том случае интересна, если она более доходная, чем тот же процент по депозиту в банке, потому что какой смысл давать инвестицию, которая может не вернуться, если можно разместить деньги на депозит. Вот прежде всего инвестор смотрит на какие вещи? На доходность. Должна быть понятная доходность. Ну, вот с точки зрения, ну, не на словах, не на пальцах, а какой-то, как минимум, потому какая-то финансовая модель.
Доходность может быть меньше, чем, допустим, самый высокий процент, которого вот до кризиса возьмем. 16. Нет, 16 это был самый большой риск. Быстрый доход. Банки, которые слетали с орбиты очень быстро.
Серьезно. Вы знаете, доходность, когда мы говорим про доходность, нужно смотреть во времени. Доходность... Когда человек говорит, что я тебе верну деньги через 3 года, через 5 лет, а вот сейчас у меня пока будут убытки, да, то есть у того же инвестора это сразу возникает вопрос.
Хорошо, я больше не буду воровать время у наших слушателей. Спасибо, мне действительно было очень любопытно. А теперь принимаем звонки. +7 925 101 107 0. Телефон прямого эфира, СМС, Телеграм, Ватсап, Вайбер. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Артур мое имя. Вот такой вопрос. У меня был автокредит в банке взят. Под 1%, 5,5% был. А потом через 3 месяца мне присылает банк сообщение о том, что из-за того, что кредитная ставка у Центрального банка поднялась, то у меня возник какой-то выгода, якобы какая-то возникла. Из-за этого мне придется заплатить налог в мою налоговую. Я поехал в налоговую, мне налоговая сказала, что по автокредитам якобы у них такое уведомление нет. Вот что мне делать в таком случае? Вообще это законно?
Вы знаете, нужно разобраться поподробнее в кредитном договоре. Смысл такой, что так называемая материальная выгода возникает в том случае, Если ставка кредита ниже, чем учетная ставка, ну, ставка, по которой кредитует Центробанк, банки. Но, как правило, вот этот вопрос обходится таким образом, что кредит предоставляется по рыночной ставке, а вот это вот снижение, которое дают автосалоны те же, оно добивается за счет скидки, которую предоставляет сам автосалон. То есть такая комбинированная. Если мы посмотрим по документам, как правило, так оно и выглядит. Для того, чтобы не возникал вот этот налог, как правило, идет вот такая вот комбинация договорных взаимоотношений между автосалоном, банком, ну и, соответственно, заемщиком. В данном случае я советую вам поднять договор, посмотреть, как прописано. Может быть, у вас закончился договор текущий. Я, честно говоря, не совсем понимаю. Как правило, вот такие вопросы перекрываются за счет скидки автосалона. И, по идее, действительно не должно быть никакого налога к оплате. Но нужно разобраться с документами.
Сергей Елин, юрист, руководитель аудиторской консалтинговой группы АИП, отвечает на ваши вопросы. Обсуждаем задолженности, налоги, проблемы малого бизнеса и, в принципе, как его начать. Плюс 7 925 101 107 0, телефон прямого эфира, смс, телеграм, ватсап, вайбер, все в одном флаконе, как говорится. Здравствуйте, как зовут вас?
Добрый день, Александр, Москва.
Слушаем ваш вопрос, Александр.
Хотел спросить, имеют ли судебные приставы, ну вот я брал кредит вот в банке, они меня подали в суд, отдали документы судебным приставам, имеют ли судебные приставы право передавать коллекторам?
Угу.
Судебные приставы не имеют права передавать коллекторам. Скорее всего, ваша ситуация, если кто-то передал ваш долг коллекторам, его передали не судебные приставы, а ваш кредитор, то есть тот, кому вы должны, не знаю, банк или какая-то другая организация. Судебные приставы, они могут выполнять лишь свои функции в рамках исполнительного производства, которое открывается на основании заявления и приложенного исполнительного листа со стороны заемщика. Mm-hmm. Не заемщика, а со стороны кредитора вашего. Поэтому эти вопросы к вашему кредитору. Если это банк, то обратите внимание, давали ли вы согласие на обработку персональных данных. Теоретически можно отозвать право на обработку и передачу персональных данных, и в этом случае банк не будет иметь права передавать ваши данные третьим лицам, в частности коллекторам, тогда они не будут иметь права требовать с вас долг.
Сергей, мы же с вами оба знаем, что всегда, когда вы берете кредит, подписываете бумагу о доступе к вашему...
Нет, на самом деле о доступе это одно, а о праве передавать персональные данные,
это
другое.
Другой пункт программы.
Да, но есть такой нюанс, что это право можно отозвать. Банки другое дело не любят, когда отзываются это право, потому что...
Вот подождите, поподробнее.
Да.
Я, допустим, даже возьмем на примере потребительской истории.
То же самое.
Я подписала все бумаги, месяц прошел,
да.
Я прихожу в отделение, в котором оформляла кредит, и заявляю: господа, я хочу отозвать свое согласие на вашу возможность передачи моих личных персональных данных.
Но только на самом деле, скорее всего, они не очень
сюрприз.
Охотно захотят воспринимать это уведомление. Возможно, я бы советовал, если банк будет, скажем так, препятствовать в этом вопросе, сделать это через почту, заказным письмом с уведомлением. Но если банк на самом деле уважающий себя, я думаю, что он не будет им заниматься. Но на всякий случай вот такой вариант есть.
Отличная новость. Друзья мои, еще одна отличная новость. Вчера Госдума без единой поправки приняла закон о коллекторах 2 раза в месяц. Вас может беспокоить... В месяц или в неделю?
Я, честно говоря, не знаю новой редакции, как будет.
Так, в общем, там очень четко регламентировано, сколько звонков может поступить от коллектора в определенный срок времени. Я сочинять не буду, и сейчас тратить время тоже не буду. Это есть на сайте rusnovosti.ru. Я просто так обрадовалась, что аж забыла.
Долгожданный закон, на самом деле, уже не первый год обсуждался
этот вопрос. Да. Угрозы, вымогательство, все это будет преследоваться по закону. Все очень четко прописано, так что имейте в виду и знайте, что такой закон существует. Плюс 7 925 101 107 и 0. Я художник, хочу начать свое дело, но совершенно не знаю, с чего начать. Что вы посоветуете? Литературу, курсы и тому подобное. Спасибо. Ну, здоровские вопросы для юриста. Тем не менее, вот хотя бы характер дела, человек, вот вектор, только что художник. Рисовать картины и продавать — это первое, что приходит на ум. Что еще?
Оформительские какие-то вещи, дизайн — это очень близкие вещи. Как правило, я говорю сейчас даже с позиции заказчика, не хватает креатива в тех же рекламщиках, то есть много людей, которые могут что-то нарисовать, но те, кто может нарисовать креативно и действительно талантливого не так много. А это очень смежные вещи. Вот та же реклама, дизайн.
А вы согласитесь с тем, что, мне кажется, сейчас такая эра, когда все уходит в интернет, и очень большую роль играет продвижение в сетях, особенно безусловно, в социальных сетях. Безусловно. То есть вот то, на что брать деньги, то, на что закладывать какую-то сумму, это вот как называется SMM, то есть social media marketing, продвижение.
SMM — это продвижение, да. Это продажа через соцсети, да, и на самом деле сейчас
это та самая ниша, которая необходимо вот рассматривать, когда вы начинаете свой бизнес. Плюс 7-925-101-107-0. Это телефон прямого эфира, а также сюда смс, телеграм, ватсап, вайбер. Читаю смс-ку. Что правильно открыть на упрощенке? ООО или ИП? Малый швейный бизнес.
Здесь вопрос первый. Если вы начинаете в единственном лице, то индивидуальный предприниматель будет выгоднее вам с точки зрения налогов, проще с точки зрения бухгалтерии, и ну, дешевле обойдется и содержание, и открытие.
И налоги, да, потом?
И налоги меньше, да. Там uh-huh. только по упрощенке 6% платится, по большому счету, либо патентная система, если она для этого вида деятельности предусмотрена. Если мы говорим про ООО, то та же упрощенка будет тоже 6%, но нужно же для того, чтобы забрать деньги, заплатить еще 13% в виде дивидендов. Mm-hmm. То есть, по сути дела, на 13% налоги будут больше. Но если вы бизнес начинаете не в единственном числе, а у вас есть партнеры, будучи индивидуальным предпринимателем, сложнее прописать взаимоотношения. Ну, как, кто что вносит, как распределяется прибыль и так далее. Как назначается генеральный директор. В рамках юридического лица такие вещи сделать проще. Угу. Вот. Плюс есть некоторая такая имиджевая привлекательность. Ну, многие предпочитают больше работать с юридическими лицами, нежели с индивидуальными предпринимателями. Хотя, мне кажется, достаточно условно.
Друзья мои, сейчас у нас информационный блок, а затем мы продолжим. Напомню, что свои вопросы, пока будут новости, присылать можно в виде смс, телеграм, ватсап, вайбер. Выбирайте мессенджер по вкусу на номер плюс 7-925-101-107-0.
Русская служба новостей. Русновости.ру.
Коротко о главном к этому времени. Половина жителей Украины хочет отставки Кабинета министров для улучшения ситуации в стране. Показал опросы и новость с пометкой «Срочно». Вертолеты России запускают в серию Ми-28НС двойным управлением. Новости от господина Лексутова. Конкретных планов по расширению в Москве платных парковок пока нет. Так, Мединский кратко переговорил с Путиным по поводу коррупционного скандала в Минкульте РФ. Это новости, сообщение из Кремля. Визит Керри в Москву с большей долей вероятности состоится. Рассматривается возможность встречи с Путиным. Это тоже из Кремля. И Москва готова обсуждать с Керри актуальные вопросы, в первую очередь Сирию и координацию усилий по продвижению мирного процесса в этой стране. Это уже пресс-этаже Песков. Так, часовню, построенную работниками прокуратуры Крыма, откроют к Пасхе. Аэрофлот открыл продажу льготных билетов для дальневосточников. Скончалась пятая пострадавшая при взрыве и пожаре на пороховом заводе под Тамбовом. Экс-бойцы «Беркута» переезжают в Крым от преследований, по заявлению Натальи Поклонской. Еще что тут? Вот, «Газпром» размещает евробонды в швейцарских франках, ориентир доходности 3,625, сообщает источник. Это РИА Новости с пометкой «Срочно». Ульяновская школьница обратилась в больницу после конфликта с одноклассницей. Без особенных подробностей. И Минтранс поддерживает передачу в дорожные фонды штрафов ГИБДД. Теперь поговорим о пробках на дорогах. В Санкт-Петербурге на данную минуту 3 балла, в Москве 4 балла, можно сказать, уже 4. Пошло на спад. Крупнейшее шоссе энтузиастов Анкат до Советской улицы. Там можно около 40 минут потерять. На Савихинское шоссе от Ивановского до проспекта Жуковского. Третье транспортное кольцо, внешняя сторона от Савеловской эстакады до Хорошевского шоссе. Ярославское шоссе от моста через Клязьму до Большевского шоссе. И Садовое кольцо, внешняя сторона от Старой Басманной улицы до улицы Красина. О погоде. В Санкт-Петербурге сейчас 1 градус выше нуля, малооблачная погода, днем распогодится, станет ясно, будет светить солнце, температура пойдет вверх, плюс 5, затем ближе к вечеру плюс 3, ну и совсем уж в 21 час примерно плюс 1. В Москве 0 сейчас, облачно, в 15 часов где-то ориентировочно пасмурно, небольшой дождь, температура повысится при этом, плюс 2, и останется подобно до вечера, переменная облачность, то дождь, то просто пасмурно.
Народный адвокат.
Сергей Елен, руководитель аудиторской консалтинговой группы АИП, юрист, отвечает на ваши вопросы. Речь сегодня ведем о задолженности, с налогах, проблемах малого бизнеса. Ну и отвечаем на вопросы и даже даем идеи в плане стартапов. Плюс 7-925-101-107-0. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Москва меня зовут.
Здравствуйте.
Слушаем.
Скажите, пожалуйста, вот такая интересная, такой интересный проект есть, да? Доходность, допустим, это производство. Сразу говорю, производство, технологии и т.д. и т.п. Вот. То есть, смысл какой? Доходность по производству, ну, где-то примерно в обороте это 100%. Вот. Но при этом надо вложить деньги, ну, сами понимаете, в оборудование, в технику, и тому подобные вещи. Да, отдача по вот, проекту будет составлять где-то, ну, примерно 7-8 лет, чтобы отдача была.
Окупаемость, да.
Вот у меня вопрос. Вообще такие проекты как бы в России сейчас реальны или нет?
Проекты, конечно, на самом деле реальные, и кредитование производственных предприятий на самом деле даже хорошо воспринимается теми же банками, потому что, как правило, при создании производства закупаются те же, как вы сказали, основные средства, оборудование, а это все может быть объектом залога и, соответственно, гарантии для банка возврата кредитных денег. Другое дело, что когда мы говорим про производство, как правило, возникает вопрос сбыта, потому что произвести это одно, а получится ли потом продать то, что вы производить, это вопрос другой. И, безусловно, банк тот же, оценивая, например, ваш проект, будет учитывать не только, ну, то есть, насколько реальна ваша доходная часть, насколько ваш план продаж тот же реальный. И плюс, если, будет ли имущество, которое может быть залогом при выдаче данного кредита. Но сейчас процент кредита по подобным заемам, ну, порядка, наверное, 17%, вот это примерно средний размер процентов по подобным проектам.
Закрыл ИП. Есть задолженность в пенсионный фонд за 2013 год. Если 3 года прошло, можно не платить? Мне кажется, пенсионный фонд вас до смерти не отпустит. Точнее, до смерти не отпустит, а до смерти замучает.
Не платить нельзя, потому что в любом случае задолженность будет за вами висеть. Я советую ее погасить. В противном случае, в любом случае, у вас будет обращено на вас взыскание через службу судебных приставов. Будет ограничен выезд за рубеж, может быть ограничен выезд за рубеж, могут быть наложены какие-то аресты на автомобили.
Вычитать будут из
ЗП. Самое интересное, что это произойдет в самый неподходящий момент, когда вы соберетесь продавать машину вдруг, да, окажется, что...
Забудется, соберется куда-нибудь на моря, да, а ему скажут: о, здравствуйте. Добро пожаловать в отдельную комнату.
Да, или на выезде где-нибудь в аэропорту. Поэтому я бы советовал бы такие вещи все-таки гасить и не оставлять.
Нет, с пенсионным фондом шутки плохи и не проходят такие вещи. Так, здравствуйте, как зовут вас? Алло.
Здравствуйте, Денис, Москва.
Слушаем вас, Денис.
Вопрос такого рода. В 2007 году брал потребительский кредит и его не выплатил. Банк в то время разорился или лицензия была у него отозвана, точно не знаю. А долг был передан в другой банк, крупный. Да. С ними я контактов никаких не имел. И вот совсем недавно, да, сегодня 2016 год, мне позвонили с некого коллекторского агентства, сказали, что банк от меня отказался в 2011 году, и теперь должен деньги я им за тот кредит. Вот насколько это правомерно, и есть ли какие-то сроки давности по таким долгам?
Действие, общий срок исковой давности 3 года у нас составляет. Вот. Но в данном, я не знаю, прошло ли 3 года в вашем случае, но общий срок исковой давности 3 года. Банк имеет право передать, продать ваш долг, в том числе передать его коллекторскому агентству. Опять же, разные варианты передачи могут быть. Может быть, продажа долга, может быть, просто привлечение коллекторов по агентскому договору. Различные договорные конструкции есть. Но, в общем, действия в данном случае правомерные. Вопрос в том, насколько будут правомерны действия коллекторов, вот то, что мы сегодня говорили, что часто в этом вопросе бывает злоупотребление, и если коллекторы будут вести себя некорректно в данном вопросе, то тогда, соответственно, нужно обращаться в те же правоохранительные органы для того, чтобы пресечь данные действия.
Плюс, смотрите, этот...
Плюс я еще бы хотел добавить, что очень часто по банковским задолженностям очень большая сумма процентов набегает. И часто эта сумма процентов бывает даже чуть ли не сопоставима с телом долга. Mm-hmm. И чаще всего бывает выгодно обратиться побыстрее в суд или даже, наоборот, настаивать, чтобы обратиться в суд и в рамках судебного спора написать ходатайство об уменьшении размера процентов в связи с тем, что они неадекватны. Есть статья Гражданского кодекса, которая позволяет это сделать. И на этом основании суд, как правило, в 90% убирает начисленные проценты. И в целом нагрузка снижается.
Я хотела как раз добавить, потому что вот нашла. Правительство без единой поправки одобрило законопроект о коллекторской деятельности. По закону коллекторы не смогут звонить заемщикам чаще 2 раз в неделю, встречаться с ними чаще 1 раза в неделю, а также оказывать психологическое давление на должников. Согласно законопроекту, должник будет вправе отказаться от взаимодействия с коллектором или кредитором, либо определить своего представителя. Коллекторы не смогут звонить заемщикам чаще 2 раз в неделю. Общение коллекторов и должников запрещено по выходным и с 8 вечера до 9 утра. По выходным с 8 вечера до 9 утра. И по будням с 10 вечера до 8 утра. Но тут еще много нюансов. Можно найти в интернете эту новость. Так что я считаю, что мы сдвинулись с мертвой точки. Здравствуйте, как зовут вас?
Добрый день. Это Александр меня зовут. Такой вопрос. У меня дебетовая карта Сбербанка. Алло, алло, слышно?
Да, мы слышим вас.
Дебетовая карта Сбербанка золотая, вот, то есть премиальная, грубо говоря, да. И у меня такая ситуация, что я человеку продавал по Авито на сумму где-то 1 100 000 было, да, и банк усмотрел в этих действиях, а деньги пришли с юрлица. Uh-huh. Вот, и банк усмотрел в этом действии как... В общем, отмывание или что-то такое.
Я понимаю, да. Я понимаю,
что вопрос. Заблокировал мне деньги. Угу. Как мне быть в этой ситуации? И говорят, что принесите, мол, документ, удостоверяющий там правомерность этой сделки. А дело все в том, что, знаете, я отправил деньги, отправил товар уже по факту поступления денег. То есть я как бы не был... оповещен о том, что не должны поступать средства от юрлиц там, или что-то такое в этом духе. Ответьте, пожалуйста.
Ну, на самом деле, вот то, что вы говорите, сейчас, к сожалению, достаточно частая ситуация. Это объясняется тем, что проводятся достаточно масштабные мероприятия по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Со стороны Центрального банка выдвигаются достаточно жесткие требования к банкам. И поэтому банки, в общем-то, выполняют свои функции. У них есть такое право приостанавливать операции до выяснения. Если не ошибаюсь, 40 дней, по-моему, дают то время, в течение которого они могут тормозить эти операции. Mm-hmm. Они имеют право запросить действительно документы, подтверждающие то, что эти деньги, источник этих денег, ну, в рамках какой операции это было получено, надо их предоставить. На самом деле деньги эти разморозятся, никуда не денутся. Если, ну, просто надо показать, что вот была операция. Ничего незаконного в этой операции нет, но есть операции, скажем так, которые вызывают подозрения у банка. Особенно, когда они сложные, когда платится за третье лицо, угу. Когда, ну, такие достаточно сложные, не очень корректно сделано назначение платежа. В этом случае банк может тормознуть эти деньги. Угу. Ну, страшного в этом ничего нет, просто неприятно, но нужно аккуратно принести документы, объяснить, и банк эти деньги отпустит. В общем-то, ну, просто это неудобство, скажем так, некоторым.
А еще один вопрос с WhatsApp почитаю. Добрый день, Антон из Санкт-Петербурга. Просрочил платежи по потребительскому кредиту на несколько месяцев. Дело в том, что потерял работу и заболел. Платить на данный момент не могу, но собираюсь погасить. Как быть сейчас, чтобы меньше было проблем?
На самом деле, если у вас есть понимание, что вы гасить будете, то я бы советовал выйти на переговоры с банком на предмет реструктуризации вашей задолженности. Но когда вы выходите с банком и ничего не можете сказать конкретного, как правило, эти разговоры не приводят ни к чему также конкретному. С банком нужно разговаривать по существу и говорить четкий план ваших планируемых платежей.
И выдвигать
платежей.
Свои предложения.
Да, выдвигать свои предложения и, соответственно, потом их выполнять. Если вы их выдвинете, но через месяц их
то
не выполните,
взвесить
силы, да, и после этого выходить на разговор с банком.
Справки, бумаги со своими предложениями, да. На разговор с банком, только не обещайте того, чего не можете. Да, да, это правда.
Главное адекватно оценивать свои силы.
Спасибо большое. Юрист, руководитель аудиторской консалтинговой группы АИП Сергей Елен сегодня отвечал на ваши вопросы. Ждем вас здесь, в этой студии, вновь.